Глава 25. Канонерки усердно исполняли свою роль, окатывая чистские корабли волнами огня и сами подставляясь под выстрелы. Лакинда внимательно следила за диагностикой солнцеворота, чтобы не упустить неизбежные эксцессы со стороны своих оппонентов. Она мысленно приготовилась к тому, что шальной выстрел может накрыть узел развертывания электростатического барьера или пробить истончившийся фрагмент обшивки, угробив сидящего за пультом члена экипажа. А из-за какой-нибудь ошибки управления машина и вовсе может протаранить фрегат. Впрочем, пока ничего подобного не наблюдалось. Неизвестно, кого Траун посадил управлять канонерками, но со своей работой они справлялись. У них осталось всего 8 мишеней, как вдруг, словно прилетевший в лобовое стекло камень, в ее голову врезалось осознание громадного недостатка их плана. Долгую минуту Лакинда сидела неподвижно, вцепившись в подлокотники кресла. Вокруг кипел бой, а ее мозг лихорадочно перебирал варианты решения проблемы. «Если она сейчас — нет. Тогда пускай кто-нибудь на реющем ястребе — нет». Вдруг Траун заведомо предвидел этот фактор и учел его в своем плане. Лакинда еще сильнее впилась пальцами в подлокотники. «Нет». Траун с его невежеством в вопросах политики просто не способен был такое предвидеть. Он будет упрямо переть вперед, доведет свою идею до победного конца, а потом на его глазах этот триумф обернется крахом. Махинации. Гражданская война. Нужно его предупредить, даже если не принимать во внимание, что разговор услышат все ее подчиненные. Стандартный протокол предписывал, чтобы во время боя коммуникатор мостика вещал на все союзные корабли. Придется под благовидным предлогом удалиться в дежурку. По корпусу солнцеворота прошелся очередной лазерный разряд. «Поврежден датчик наведения номер 8», — доложил первый помощник. «Вас поняла», — сказала Лакинда, поднимаясь с кресла и направляясь к нему. «Насколько?» «Обстреливают они нас усердно», — признал помощник, запуская вслед канонерки сдвоенный лазерный разряд. «К счастью для нас, мишени они выбирают совсем уж наобум». «И то верно», — согласилась Лакинда, мысленно отметив неумышленную иронию в его высказывании. На самом деле канонерки били точно в обозначенные для обстрела места. «Примите командование на несколько минут», — добавила она, понизив голос. «Я попробую достучаться до реющего ястреба». Помощник уставился на нее, изогнув шею и подозрительно прищурив глаза. «Зачем?» «Датчики показывают, что он частично выведен из строя», — пояснила Лакинда. «Это наводит на мысль, что реющий ястреб сцепился с канонерками задолго до нашего прибытия. Возможно, они поделятся полезной информацией о враге». Помощник прищурился еще сильнее. «По-моему, частные переговоры на пользу не пойдут», — предостерег он. «У нас и так натянутые отношения с семьями Иригал и Помрио. Не хотелось бы, чтобы они вывернули все так, будто мы строим козни за их спинами», — он насмешливо фыркнул. «К тому же, учитывая, в каком состоянии сейчас реющий ястреб, вряд ли Траун сообщит что-то полезное». «Я к вам подошла не за советом и не за обменом мнениями», — отрезала Лакинда. «Я предупредила вас, что ухожу, и отдала приказ. Не ослабляйте огонь по канонеркам и приглядывайте за апогеем. Я по возможности постараюсь побыстрее». Направившись прочь от него, Лакинда прошла мимо своего командирского кресла к дальней стене и нырнула в дежурку. Задраив за собой люк, она села за стол, включила технику и набрала свой личный код. Как правило, корабельные переговоры велись через коммуникатор мостика, но имелась и автономная система для личного пользования командира. На кораблях флота экспансии и обороны у дежурного связиста не было доступа к этой системе. Как с этим обстояли дела на частном корабле семьи Зодлок, проверить было невозможно. Реющий ястреб был весьма далеко, поэтому у Лакинды почти минуту ушла лишь на то, чтобы настроить и навести узконаправленный луч. Наконец, все было готово. «Реющий ястреб! Говорит старший капитан Лакинда!» — начала она. «У нас проблема!» Она подождала секунду, пока до нее не дошло, что Траун не может ответить даже посредством узконаправленного луча, без риска, что его передача будет перехвачена другими кораблями. «Едва все закончится, и Регал с Памрио будут настаивать на том, чтобы спуститься вниз и обследовать шахты», — продолжила Лакинда. «Когда они увидят, что вся затея пшик, не оберутся позора. Такую оплошность невозможно вечно скрывать. И как только она станет достоянием гласности, поднимется волна гнева, взаимных упреков и попыток переложить вину». Она сделала паузу. К этому моменту даже до Трауна должен дойти смысл послания. «В конечном итоге эта перепалка может привести к не менее плачевным последствиям, чем вооруженный конфликт», — развела мысль Лакинда. «Не знаю, как вы собираетесь это предотвратить, но настоятельно рекомендую придумать способ». Она с трудом сглотнула застрявший в горле ком. Разменная фигура. «Считаю, что кто-то должен протаранить фальшивую шахту на грузовике ватитов. Я знаю, что решение трудное, но если такова цена, то мы должны ее заплатить». Лакинда помедлила, раздумывая, не следует ли еще что-нибудь добавить. Но она и так сказала достаточно. «Я должна возвращаться к командованию боем. Удачи!» Отключив узконаправленный луч и коммуникатор, она заблокировала борт-журнал, чтобы следующий дежурящий здесь офицер не смог извлечь запись разговора. Поднявшись на ноги, Лакинда шагнула к люку и нажала код открывания двери. Снаружи, явно ожидая ее, стоял второй помощник с каменным выражением на лице. В шаге за его спиной маячили два воина с чариками на поясах. «Старший капитан Зодлок Индаро», — обратился к ней второй помощник, до зубовного скрежета официальным тоном. «Ставлю вас в известность, что, принимая во внимание ваши преступные и вредительские действия против семьи Зодлок, старшие офицеры фрегата «Солнцеворот» отстранили вас от командования». «Что вы несете?» — вспылила Лакинда. У нее даже пульс скакнул. «Какие преступные действия?» «Предательство интересов семьи Зодлок», — принялся перечислять офицер. «Неповиновение приказам руководства семьи. Контакты и согласование действий с врагом». «Семья Мит нам не враги», — упрямо возразила она, ощутив, как сдавило легкие. «Контакты с врагом. Неужели они перехватили ее сообщение? Или кто-то догадался, что канонерки контролируют среющего ястреба, и переговоры с ним в сущности означали сговор с нападавшими?» «Но и не друзья», — парировал второй помощник. «Вы что-нибудь узнали о канонерках?» — спросил первый помощник, не покидавший орудийного пульта. «Прямо вот так, во весь голос, не сделав попытки соблюсти хоть какое-то подобие конфиденциальности». Получается, в перевороте участвовали не только старшие офицеры, но и вся дежурная смена. «Старший капитан Траун не ответил», — пояснила Лакинда. «Ну еще бы», — ворчливо бросил первый помощник. «Но вам-то удалось до него достучаться?» За обзорным экраном пронесся ослепительный лазерный разряд, на мгновение осветивший весь мостик. «Первый. У нас вообще-то бой в разгаре», — напомнила Лакинда. «Нет времени на пререкания». «Согласен», — вставил второй помощник. «В связи с этим вас сейчас поместят под стражу до окончания надлежащего расследования». Лакинда расправила плечи. Она не сомневалась, что у них нет никакого права делать то, на что они замахнулись. Слухи, инсинуации, домыслы, поспешные выводы не могли служить основанием для смещения ее с поста. Все до единого офицеры, начиная с первого помощника, должны были знать об этом. Но, как она сама и сказала, времени на пререкания не было. «Это еще не конец», — процедила она, выходя из дежурки. «Далеко не конец», — согласился второй помощник. Отодвинувшись с ее пути, он подал знак воинам. «Охрана!» Первый охранник, развернувшись, направился на выход. Второй дождался, когда Лакинда последует за его товарищем, и замкнул процессию. С этого момента вся затея балансировала на тонкой грани. Траун рассчитывал, что она будет командовать кораблями Зодлок до конца боя, в нужный момент адаптируя и видоизменяя свое поведение. Теперь он лишился этого преимущества. Вот только Траун об этом не знал и не узнает, пока не будет поздно. Долгую секунду ни один из присутствующих в рубке грузовика не подавал голоса. Нельзя сказать, что операторы были слишком заняты. В строю оставалось всего 7 канонерок. Просто всем были очевидны последствия предложенного Лакиндой плана. Сам Акра знал, что отстыковать грузовик от реющего ястреба не составит труда. Можно даже направить его по курсу, который в конечном итоге приведет к крушению в районе фальшивой шахты. Траун и так планировал отцепить грузовик и показательно расстрелять его после того, как будут уничтожены все канонерки. Но эта расправа должна была пройти быстро и в непосредственной близости от ястреба, чтобы с находящихся вдалеке кораблей не заметили, что грузовик не на ходу. Если отправить его к планете, то у наблюдателей будет достаточно времени, чтобы проанализировать его траекторию и понять, что он лишен и энергоснабжения, и личного состава. Особенно если учесть, что к тому моменту уже не будет такого отвлекающего фактора, как неразбериха боя. Очевидным выходом было бы немедленно отозвать операторов обратно на реющий ястреб и катапультировать грузовик, пока битва еще не закончилась. Вот только ничего не получится. Как только операторы покинут свои места, канонерки тут же застынут на месте, как это случилось в предыдущий раз, в той системе, где Всир устроил им ловушку. И тогда уж до самого последнего тугодума дойдет, что дело тут нечисто. Чтобы разоблачить всю аферу, будет достаточно притянуть лучом захвата и осмотреть одну единственную канонерку. Нельзя отправлять грузовик к планете прямо сейчас. Но и потом тоже не получится. Или, как намекнула Лакинда, его нельзя отправлять пустым. Первым подал голос Лакним. «Сэр!» — позвал он, не отрывая взгляда от экранов над своим пультом. Его канонерка все еще велась вокруг кораблей семьи Зодлок. «Старший капитан Лакинда права. Вам придется оставить кого-то пилотировать грузовик. Я вызываюсь добровольцем». «Похвальное намерение, капитан-лейтенант», — сказал Самакра, оглядывая остальные пульты и сидящих за ними. «Если попробовать отсоединить один агрегат и забрать его с собой на реющий ястреб...» Но они уже изучили этот вопрос на пути сюда и пришли к выводу, что оборудование слишком сложное и намертво связано с электроникой грузовика. Может, удалось бы завязать на реющий ястреб дистанционное управление самим грузовиком, но в его трюмах не было подходящей техники, а заниматься сборкой из запчастей просто не было времени. «Сэр», — снова привлек его внимание Лакним, — «Я вас слышал», — рыкнул Самакра. «Я дам вам знать, как только откроется вакансия. Может, вывести из боя канонерку и отправить ее к планете? Истребитель не хуже грузовика пройдет через атмосферу и закончит свой путь в воронке крушения прямо на месте шахты. Но после того, как половина из них уже была уничтожена в бою, не покажется ли это бегство странным и настораживающим? Не станет ли это той искрой, что разожжет подозрительность и взаимные обвинения, о которых предупреждала Лакинда?» «Средний капитан Самакра», — раздался в динамике голос Трауна. «Слушаю, сэр», — тяжело вздохнув, ответил он. «Сэр, по-моему, старший капитан Лакинда права. Единственный способ сохранить правдоподобность — оставить кого-нибудь на борту грузовика в его последнем полете. Капитан-лейтенант Лакним вызвался добровольцем. «Спасибо, капитан-лейтенант», — поблагодарил Траун. «Средний капитан, вы правы в том, что нужно поддерживать видимость, будто грузовик управляется». Самакра оглянулся на Лакнима, усердно трудящегося за своим пультом. Офицер так крепко стиснул челюсти, что натянулась кожа на шее, но сожаления в его глазах не было. «Вас понял, сэр». «По-моему, все-таки не поняли, средний капитан», — бесстрастно поправил его командир. «Я сказал, что нужно поддерживать видимость, а не пилотировать вручную». Самакра нахмурил лоб. «Сэр, продолжайте досаждать кораблям семей», — приказал Траун. «Но непременно придержите одну канонерку в резерве. Она мне понадобится в дальнейшем». «Слушаюсь, сэр». Все еще не разгладив озадаченные складки на лбу, Самакра тронул Лакнима за плечо. «Это вас касается, капитан-лейтенант. Старший капитан Траун хочет, чтобы уцелела именно ваша канонерка». Он не знал, что задумал Траун, и только надеялся, что благодаря его плану Лакним тоже уцелеет. Талиас с Че Ри были заняты игрой в своей каюте, когда пришел срочный вызов. Когда воины проводили воспитательницу и ее подопечную на мостик, Траун стоял возле пульта связиста. «Прошу простить меня за эфирное молчание», — вещал он в микрофон. «Но нас на время вывели из строя и даже чуть было не взяли на абордаж. И я только сейчас вернул себе полный контроль над кораблем. Насколько мне известно, старший капитан Лакинда пыталась связаться с нами, но мы так и не смогли получить ее сообщение. Прошу продублировать». «Капитан Лакинда больше не командует флотилией семьи Зодлок», ответил ему незнакомый мужской голос. «Она ранена?» «Она больше не командует», — повторил собеседник. «У меня нет времени объяснять детали. Как видите, у нас тут бой в разгаре». «Да, с той же сворой истребителей, которые до этого напали на нас», — сказал Траун. «Пусть вам улыбнется воинская удача». По его знаку связист нажал на выключатель. «Передача завершена, сэр», — сообщил офицер. Траун кивнул и повернулся. Увидев Талиас с Че Ри, он жестом подозвал их к своему креслу. «Спасибо, что пришли», — обратился он к ним, когда они втроем собрались вокруг кресла. «Секунду». Траун нажал на кнопку встроенного микрофона. «Средний капитан Самакра, вы готовы?» «Да, сэр», — послышался в динамике голос первого помощника. «Досветовые двигатели прогреты. Вектор ускорения трижды проверен. Большая часть моей команды уже переместилась на реющий ястреб, а оставшиеся покинут борт в течение 30 секунд». «Хорошо. Ждите указаний». Траун оглянулся через плечо на связиста. «Брисч, отправьте сигнал на 40-пут. Сообщение «пора». «Слушаюсь, сэр», — сказал офицер. «Сообщение отправлено». Траун снова повернулся к Талиас с Че Ри. «Мы рассчитываем, что вы поможете нам с одной проблемой». «Сделаем, что в наших силах, сэр», — ответила Талиас, двинувшись к пульту навигатора. «Пойдем, Че Ри». «Не туда», — остановил ее Траун, преградив дорогу рукой. «Займите место за орудийным пультом». «За орудийным пультом?» переспросила Талиас, глядя на свою подопечную. «Сэр, мы не разбираемся в оружии и обороне. Вообще-то у Че Ри есть некоторый опыт запуска обманных зондов», — возразил капитан. «Впрочем, не волнуйтесь, вам предстоит другая задача». «Сэр, 40-пут прибыл», — доложила Далву. «Благодарю», — обронил Траун, поворачиваясь к тактическому дисплею. «Самакра, приготовьтесь». Талиас проследила за его взглядом. Непонятно, что творилось на дисплее, но по всему видно, что заварушка была лихая. Экран показывал вдали скопление примерно десятка кораблей, которые сновали туда-сюда, поливая друг друга огнем. 8 из них, почти все скученные в центре экрана, были помечены чистскими обозначениями, а те, которые были подписаны как враги, велись вокруг. Короткая вспышка почти у самого края экрана, на приличном расстоянии от поля боя и совсем уж вдалеке от реющего ястреба, ознаменовала прибытие сорокопута. На глазах у Талиас новоприбывший чистский крейсер развернулся к скоплению кораблей и начал обстреливать нападавших. Талиас посмотрела на Че Ри, которая тоже неотрывно следила за происходящим на тактическом дисплее. Но там, где взрослая испытывала сплошное недоумение, на лице девочки были написаны внимание и неподдельный интерес. «Канонеркам! Выйти из боя! И быстро ретироваться!» — приказал Траун. Экран показал, как 5 враждебно настроенных истребителей внезапно оставили чистские корабли в покое и развернулись к планете, одновременно разгоняясь и выстраиваясь в некое подобие организованного звена. Частные корабли чистских семей продолжали палить им вслед, но теперь боевую мощь их лазеров усилил сорокопут, стрелявший с дальних подступов и под другим углом. К этому моменту Талиас успела заметить, что с учетом разброса всех участников потасовки, канонерки на некоторое время были вынуждены сблизиться с сорокопутом, прежде чем пройти мимо и снова начать отдаляться. Вот в этом-то узком месте крейсеру было легче всего их подбить. Но вот незадача. В этот самый момент сорокопут разворачивался носом к основному полю боя и никак не мог ударить им вслед. Только и оставалось, что обстрелять канонерки из лазерных установок бакборта да выкатить несколько плазмосфер. Но истребители были уже далеко и стремительно улепетывали прямо сквозь простреливаемую зону. Скорость вкупе с маневренностью в целом уберегли их от бомбардировки снарядами. Когда они поравнялись с сорокопутом и невредимыми устремились дальше, Талиас вздрогнула, не в силах отвязаться от вопроса, удастся ли спастись всем 5. Однако лазерный огонь был слишком плотным, чтобы уклоняться от него вечно. Всего за несколько секунд 3 из 5 оставшихся канонерок одна за другой угодили под выстрелы с сорокопута и зрелищно взорвались. 2 уцелевших, не сбавляя ход, вырвались из зоны поражения и оставили стрелявших далеко позади. Сорокопут выпустил напоследок еще одну волну плазмосфер, но истребители удалялись слишком быстро, чтобы можно было их настичь. 2 оставшиеся канонерки оторвались от преследования, — объявил Самакра. — Покинуть грузовик и включить досветовые, — скомандовал Траун. — Грузовик пуст, старший капитан, — послышался во встроенном динамике голос Самакра. — Включаем двигатели. Талиас чуть не подпрыгнула, ощутив, как палуба под ногами начала вибрировать. «Талиас!» — Че Ри, охнув, схватилась за нее, чтобы удержать равновесие. «Все нормально», — успокоил девочку Траун. «Вибрация исходит от грузовика ватитов. Он все еще пристыкован, но двигатели уже запущены на полную мощность, и он вот-вот оторвется». Вибрация не прекращалась, даже будто бы усилилась. «Все на борту!» — чуть запыхавшись, выкрикнул Самакра. «Люк задраен!» «Отстыковать грузовик!» — приказал Траун. Палубу напоследок встряхнуло, и вибрация прекратилась. Выглянув в обзорный экран, Талиас увидела, как грузовик стремительно уносится к планете перпендикулярно траектории движения самого реющего ястреба. «А в прою приготовить лазеры!» — скомандовал Траун. У него в руках уже был квестис, в котором он лихорадочно набирал какие-то команды. «Вот эти точки. Здесь, здесь и здесь. Встройте их в общую схему правдоподобных промахов». «Слушаюсь, сэр!» — ответил артиллерист, тут же взявшись за рычаги на своем пульте. От реющего ястреба оторвался пучок лазерных разрядов, опутав удаляющийся грузовик паутиной ярких лучей. Увязнув в этой круговерти, грузовик вроде бы среагировал на обстрел и в попытке уклониться от него дернулся сначала влево, потом в обратную сторону, а затем еще дальше вправо. «Превосходно!» — кивнул Траун. «Продолжайте стрелять и поддерживайте видимость, будто у вас частично отказали системы наведения». «Слушаюсь, сэр!» Лазерный залп повторился. На взгляд Талиас на этот раз попадания не дали ни малейшего эффекта. Траун обернулся к ним. «Идущая по небу, теперь твоя очередь», — начал он. «Послушай, что от тебя требуется». Взмахом руки он указал на обзорный экран. «У нас есть грузовик без экипажа и две пустые канонерки, которые вскоре столкнутся над планетой. Все тщательно рассчитано, чтобы они упали в определенной точке. Сейчас нам нужно минуточку», — вмешалась Талиас. «Вы сказали, на грузовике нет экипажа? Я же видела, как он лавировал. Вы видели результат ювелирных попаданий по маневровым двигателям, которые провоцировали выбросы сжатого газа», — пояснил капитан. «Я рассчитываю, что чиссы, наблюдающие за этой драматичной погоней, увидят это и тоже решат, что грузовик на ходу и под управлением врагов». Он поджал губы. «К сожалению, они наверняка ведут запись, которая позволит им не спеша изучить, что происходит, и спрогнозировать, во что это выльется». Траун повернулся к тактическому дисплею. «Возможно, аналитики, как и вы, в дальнейшем придут к выводу, что в нынешний момент на грузовике кто-то есть», — тихо произнес он, будто размышляя вслух. «Также напрашивается мысль, что оставшиеся канонерки перестали петлять, поскольку безуспешная атака сорокопута внушила им ложное убеждение, будто уже можно обойтись без маневрирования. Проблема в том, что нет никакой гарантии, что наши аналитики именно так и подумают». Он снова повернулся к ним. «Мы должны убедить будущих зрителей хотя бы одной, но существенной деталью, что случившееся невозможно было срежиссировать с реющего ястреба». Траун протянул руку девочке. «И вот тут-то твой выход, идущая по небу Че-Ри. Прошу за мной». Пройдя несколько шагов, он остановился возле артиллериста. «Это старший командир Авпрайю», — представил Траун офицера. «Я знаю», — сказала Че-Ри, кивнув Авпрайю в знак приветствия. «Здравствуйте, старший командир». «Здравствуй, идущая по небу», — кивнул тот в ответ. «Мы испробуем прием, который, как мне кажется, раньше никем не применялся», — продолжил Траун. «Примерно через 2 минуты грузовик достигнет ключевой точки своей траектории. К тому моменту он приблизится к границе действия луча захвата, а мы повернемся на нашей текущей орбите так, что нос реющего ястреба будет частично смотреть ему в бакборд». Капитан указал на обзорный экран. «Тогда мы попытаемся при помощи луча захвата качнуть его влево, чтобы он чуть отклонился от траектории, ведущей к планете». Талиас переключила внимание на Авпрайю. Офицер смотрел прямо перед собой, жесткий профиль не выдавал ни малейшего намека на какие бы то ни было переживания. «Старший командир, это выполнимо?» — спросила она. Авпрайю коротко пожал плечами. «Теоретически, да», — ответил он. «Просто луч должен быть очень узким, а точку захвата нужно наметить впереди центра тяжести грузовика». Офицер обернулся к Талиас. «У нас будет только одна попытка». «А иначе?» «А иначе на записи будет видно, как грузовик дергается, когда мы пытаемся нащупать нужную точку», — пояснил Траун. «Эти помехи безошибочно распознаются как отдача от сцепки с лучом захвата». «Исходящим с реющего ястреба», — понимающе кивнула Талиас. «А вы только что сказали, что нам нежелательно выдавать свое вмешательство». «Верно», — капитан посмотрел на Че-Ри. «Вот что нам предстоит. Авпрайю попробует навести луч захвата на малой мощности, что можно сделать достаточно незаметно. Идущая по небу Че-Ри, твоя задача — наблюдать за экраном датчиков и при помощи третьего зрения предугадывать события на несколько секунд вперед. «Если и когда минуту», — остановила его Талиас, сообразив, что он задумал. «Вы же не серьезно. Ты будешь держать руку над рукой Авпрайю», — как ни в чем не бывало, продолжил Траун. «Если и когда ты увидишь, что грузовик чуть подался в сторону, то дашь знать, сжав руку Авпрайю или хлопнув по ней. По твоему сигналу он увеличит мощность луча и активирует его». «Ничего не выйдет», — гнула свое Талиас. «Че Ри не может изменить событие, даже если предвидит его. Третье зрение подскажет ей намерение старшего командора», — возразил Траун. «В данном случае нас как раз интересует микроскопическое смещение грузовика в момент сцепки с лучом. Поскольку процессом от начала до конца все равно управляет Авпрайю, это нельзя считать изменением события, лишь его логическим развитием». «Но Талиас!» — тихо попросила ее Че Ри. Осекшись, воспитательница повернулась к девочке. «Че Ри, мне эта затея кажется ненадежной», — предупредила она. «Но это примерно то же самое, чем я все время занимаюсь», — заметила Че Ри. «Я предвижу, что вот-вот врежется реющий ястреб, и отвожу его в сторону. Это не одно и то же», — не согласилась Талиас. «Не забывай, что я тоже когда-то так умела. Будучи навигатором, ты предвидишь событие и предотвращаешь его. А старший капитан Траун предлагает тебе спровоцировать событие, которое без твоего вмешательства не произошло бы». Девочка тряхнула головой. «По мне так разницы нет». Талиас стиснула челюсти. С одной стороны, она тоже с трудом различала эту умозрительную разницу. Но внутреннее чутье просто вопило, что разница есть, и она существенная. Инстинкт подсказывал, что они вторгаются на нехоженую и, скорее всего, опасную территорию, что такое злоупотребление третьим зрением может вылиться в непредсказуемые последствия для Че Ри. «Не знаю, получится ли так, как задумано», — продолжила девочка. «Но можно хотя бы попытаться». Талия оглянулась на Трауна. «Что будет, если она откажется?» «Может статься, что ничего», — ответил капитан. «Аналитики могут не обратить внимания на подозрительную активность, и тогда все пройдет гладко. Если они все-таки что-то заметят, между семьями может произойти раздор. Возможно, даже с тяжкими последствиями. Но это всего лишь варианты возможного исхода. Если работа вам не по душе, вы не обязаны за нее браться». Че Ри расправила плечи. «Нет», — сказала она. Голос у нее напряженно звенел, но мнительности в нем не было. «Я не думала, не гадала, что научусь управлять звездолетом. Вы сказали, что я справлюсь, и у меня все получилось. Раз вы говорите, что и с этим справлюсь, то так и будет. Куда мне встать?» «Вот сюда», — подсказал он, пододвигая ее на несколько сантиметров ближе к Авпрайю. «Тут экран. Смотри, вот этот, за которым ты должна следить. Я прикажу, чтобы он показывал только грузовик. Положи руку сюда». Взяв левую руку девочки, Траун опустил ее ладонью вниз на правую руку артиллериста. «Как увидишь, что грузовик дрогнул, сожми пальцы или легонько ударь. Хорошо?» Че Ри кивнула. «Я готова». Ободряюще коснувшись ее плеча, Траун мельком взглянул на Талиас, а затем кивнул. «Приступаем». Долгую секунду ничего не происходило. Талиас с гулко бьющимся сердцем неотрывно смотрела на экран, гадая про себя, выгорит ли затея. Авпрайю, теперь в неразрывной связке с Че Ри, аккуратно перемещал руки по клавиатуре. Левый точечно корректировал настройки, а правый каждые несколько секунд проходился по притопленной кнопке. Мостик погрузился в молчание. Краем глаза Талиас видела, что все офицеры стоят неподвижно, словно боятся ненароком помешать. Они беспокоились о Че Ри или переживали, чем аукнется им ее провал. Талиас понятия не имела, что у них на уме. Но гробовая тишина наводила на мысль, что ситуация гораздо серьезней, чем обрисовал ее Траун. По его словам, между семьями может произойти раздор. Что это могло означать? Бомбардировка Синдикуры с жалобами? Расторжение торговых связей? Че-Ри чуть покачнулась, что было для нее типичным признаком стресса или недомогания. Шагнув ближе, Талиас молча положила руки на плечи своей подопечной, поддерживая ее как физически, так и морально. Пальцы Че-Ри внезапно стиснули руку Авпрою. Талиас тут же переключила внимание на экран, тоже чуть сжав плечи девочки. Примерно секунду ничего не происходило. А потом случилось то, чего так ждал Траун. Дрейфующий вдалеке грузовик сменил курс, сместив нос на несколько градусов влево. Талиас, набравшая побольше воздуха, позволила себе вздох облегчения. И чуть не отпрыгнула от экрана, когда изображение на нем взорвалось. Подняв глаза, она посмотрела на звездную панораму снаружи. Вдали пылала мелкая искра, которая на экране была увеличена линзами датчиков, и эта искра неслась к планете, видневшейся справа от реющего ястреба. Что за бесовщина только что произошла? «Сэр, столкновение состоялось», — отчеканила Далву, нависая над своим пультом. «Канонерки протаранили грузовик. Новый совмещенный вектор соответствует намеченному. Падение точно в цель гарантировано». «Принято», — сказал Траун. «Воспитательница?» «Да», — встрепенулась Талиас. Капитан кивком указал на Че-Ри. Талиас озабоченно пригляделась к девочке. Че-Ри не двигалась. Она по-прежнему держалась на ногах, но ее плечи под пальцами Талиас внезапно окаменели, а взгляд застыл в одной точке перед собой. А может, не перед собой, а в невообразимой дали. «Че-Ри?» — позвала Талиас. Ни слова в ответ, ни жеста. Талиас осторожно развернула девочку лицом к себе. «Че-Ри?» Еще секунду девочка просто стояла с отрешенным видом, а затем встряхнулась. Дважды мигнув, ее глаза обрели фокус. «Получилось?» — спросила она. «Получилось», — заверила ее Талиас. «С тобой все нормально?»
«Кажется, нормально», — протянула девочка, наморщив лоб. «Да, все хорошо. Просто у меня было ощущение, что все пошло в обратную сторону».
Траун посмотрел на дальний конец мостика. «Воины!» — громко позвал он, сделав знак двоим охранникам, которые ранее привели Талиас с Че-Ри из их каюты. «Припроводите идущую по небу Че-Ри в медпункт».
«Вот этого точно не надо!» — заупрямилась девочка. «Со мной все хорошо!»
«Это всего лишь мера предосторожности», — сказала Талиас, постаравшись сгладить острый момент. «К тому же ты давно не проходила медосмотр. Медики, наверное, соскучились».
«Ни чуточки», — пробурчала Че-Ри. «А как же наша игра?»
«Игра никуда не денется», — пообещала Талиас. «Пойдем, пойдем. Нытье не принимается. Медосмотр — дело нужное».
«Ладно», —
также ворчливо согласилась девочка. Хоть и без настроения, но она послушно последовала за Талиас к выходу. «Спасибо, идущая по небу», — сказал им вдогонку Траун. «И вам, воспитательница. Спасибо обеим». Талиас покосилась на Че-Ри. «Вот ведь как получается. Оставленная ими игра в неизменном виде дождется, пока они не вернутся с медосмотра, а позже, примерно через час-два, они неизбежно доиграют». Траун тоже явно вел какую-то игру, и единственный вопрос, который вертелся у Талиас на языке, закончилась ли она, почему-то это вызывало большие сомнения.